Иисус Христос продолжает обращаться к своим оппонентам, к этим людям, которые, почувствовав Его власть, почувствовав силу Его Слова, почувствовав истину того, чем наполнен Мессия, они знали, что Он пришел с небес. Они начинают отчаянно обороняться и начинают наступать на Него. Иисус Христос хочет их достичь. Он снова и снова, с разных сторон, разными иллюстрациями помогает им увидеть реальность, помогает им увидеть сущность того, что происходит. Давайте мы посмотрим 21 глава Евангелия от Матфея. Мы читаем с 33 стиха. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг к виноградарям взять плоды свои. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив, вывели его вон из виноградника и убили. История, которая представлена здесь Иисусом Христом, была достаточно знакома или понятна слушателям. Когда Иисус Христос рассказывал о винограднике, о виноградаре, Он рассказывал о том, что было перед глазами всех этих людей. Они видели эти ограды, которые строили. Они видели этот винный пресс. Посмотрите, это выдолбленное в скале такое корыце, куда ложили виноград, топтали его ногами, и потом вот через вот это устье, через отверстие в устье стекал виноград в нижнее корыце, вернее, вино стекало, или сок виноградный в нижнее корыце. И таким образом функционировала эта индустрия. Иисус Христос рассказывает этим людям то, что им абсолютно известно. Башня, которую упоминает здесь Иисус Христос, служило местом, с которого наблюдали, сторожа наблюдали за виноградником тогда, когда плоды уже созревали, чтобы не воровали виноград. Кроме того, в этой башне те, кто работал в винограднике, они имели ночлег. Они могли там спрятаться от солнца, спрятаться от дождя, спрятаться ночью, когда им нужно было оставаться там, переночевать. После того, когда все это сделано было, хозяин нанимал работников. Этот бизнес был построен на том, что нужны были люди, которые бы обрабатывали. И очень часто виноградники сдавали в рент или в аренду. Группа людей, которые знали, как возделать виноград, брали на себя ответственность, приходили и за определенную плату какой-то процент винограда, который взращивали там, который получали, отдавали хозяину, а на остальное жили сами. Вот такую историю рассказывает Иисус Христос, которая была, как я уже сказал, всем понятно. То, что произошло дальше, тоже было понятно. Иногда случалось такое, что вот эти арендаторы оказывались нечестными людьми. Они пытались немножко больше себе оставить и меньше хозяину отдать. Иногда были такие люди, которые даже поступали вот так нагло, когда они представители хозяина, они били, они отправляли ни с чем. Но то, что рассказал здесь Иисус Христос, то, что даже сына хозяина убили, это, конечно, превосходило все понимание этих людей. Каждый человек, стоявший там, наполнился в своем сердце справедливым чувством необходимости возмездия. Как могли так сделать? Люди, которым дали все, создали самые лучшие условия. Земля им не принадлежала, она принадлежала хозяину. Они не садили этот виноград хозяина. Хозяин построил ограду, хозяин построил этот винный пресс, хозяин построил башню, хозяин договорился с ними честно за определенную плату. И вдруг они убивают его сына. Иисус Христос в конце, он строит свою историю таким образом, что ответ становится или реакция становится очевидной. Мы говорили в прошлый раз, что Христос применяет вот этот тип аргументирования или диалога, когда Он говорит что-то, и ответ ясен в уме его оппонента. Уже ясно звучит этот ответ. Послушайте, что произошло дальше, 40 стих. Итак, он задает вопрос слушателям. Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Ни у кого не было сомнений, что должен сделать этот человек с виноградарями. Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти. Виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Посмотрите, сколько здесь эмоций негативных. Посмотрите, они говорят злодеев всех. Они ясно высказывают свои отношения, что это злодеи эти люди, которые так поступают. Дальше предаст не просто смерти, а злой смерти. То есть самой тяжелой смерти они достойны. Это естественная реакция на такое наглое действие этих виноградарей из истории Иисуса Христа. Иисус Христос привел иудеев к этому неизбежному выводу для того, чтобы помочь им еще раз понять сущность своей проблемы. Очень интересно, что реагируя так, они очень быстро осознают, что это касается их. Посмотрите, 45 стих. Они поняли, о чем идет речь. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И посмотрите, вместо того, чтобы преклониться перед ним, вместо того, чтобы, встретившись со столь очевидным осуждением самих себя, которое они сами были вынуждены признать, что это реальный факт, вместо того, чтобы прореагировать с преклонением перед этим Мессией, который вот здесь перед ними, вместо этого, написано, они старались схватить его, не могли сделать это по одной причине, побоялись народа только, потому что знали, что это может вызвать какое-то возмущение. Вы знаете, между вот этим 41 стихом, на котором заканчивается история, и между 45-м, где написано о реакции этих людей, есть еще несколько стихов, в которых Иисус Христос подтверждает эту иллюстрацию, которую Он привел, двумя библейскими цитатами. Я хотел бы очень коротко на них остановиться, перед тем, как мы изучим этот текст более подробно. Посмотрите, первый текст, который Он цитирует, смотрите, 42 стих. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Он ссылается на Священное Писание. Как он это делал всегда? Для Иисуса Христа это было обычной практикой. Он видел авторитетность Священного Писания. И в этот раз он делает точно так же. Камень, который отвергли строители, он сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие. Он говорит им конкретно. Отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И посмотрите последний стих. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Как я уже сказал, Иисус Христос в этих словах цитирует или ссылается на два текста Священного Писания. Один из них мы сегодня прочитали. В самом начале мы читали 117-й Псалом. Посмотрите, 22 и 23 стихи. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Речь идет здесь о следующем. Псалмопевец говорит о практике, которая сложилась. Толкователи немножко расходятся во мнениях, о ком это идет речь. Вполне возможно, что речь идет о Давиде, которого отвергали, которого отвергли братья когда-то, которого отверг Саул на протяжении долгого времени, гонялся за ним по горам. Но в конце концов мы знаем, что именно Давид стал основателем еврейского государства. Именно Давид стал ключевым царем или главной фигурой в израильском народе. Некоторые считают, что возможно, что речь идет о месте Израиля в истории и отношении других народов к Израилю, которые считали, что Израиль, он незначительная нация, и не считались с ним, отвергали его. Но в Божьем плане Израиль играет колоссальную роль. Но для нас сегодня не так это важно точно определить, о ком сказано о Давиде или об Израиле. Дело в том, что этот текст имеет еще один пророческий, очень конкретный смысл. Это один из так называемых мессианских псалмов, когда Бог еще много лет назад через псалмопевца говорил о том, что будет однажды, когда его посланника, когда его представителя отвергнут, когда того, кто должен был стать краеугольным камнем, не посчитают или посчитают за ничто. Что такое краеугольный камень? Камень, который отвергли строители. Краеугольный камень – это основной главный камень, который ложили в основание здания. Тогда не было таких точных приборов, которые есть сегодня, и поэтому тогда очень важно было, какой камень подберут, чтобы по нем потом дальше строить все стены, все здание. Этот камень должен был быть прочным, этот камень должен был иметь точные грани, точные стороны. От него зависела симметрия здания, и от него зависела прочность здания, насколько это здание будет стоять. И поэтому строители в процессе подготовки к строительству они отвергали множество камней, потому что они видели, что не подходят камни. Они искали тот, который будет совершен. В данном случае Иисус Христос приводит этот текст для того, чтобы пояснить или сказать, что Он пришел от Бога для того, чтобы стать этой точкой отсчета, от которой должно все строиться. Но иудейские начальники, народ, который рассматривал его, вместо того, чтобы увидеть в нем божественную точность, отвергает его. И он говорит, несмотря на это, этот камень сделался главой угла. Этот образ цитируется еще несколько раз на страницах Священного Писания в нескольких местах. Я хочу привести два таких текста. Давайте сначала посмотрим на текст из Ветхого Завета. Книга пророка Исаия, 28 глава, 16 стих. Бог говорит об этом камне. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в Сионе основание камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Бог говорит о том, что на Сионе, в Иерусалиме, будет положен им самим, сам Бог положит основание. Основание, которое мы видим поставлено Богом, во-первых, во-вторых, испытанное, прочное, настолько прочное, что никакие человеческие средства не могут в нем сомневаться. Это испытанный камень. Кроме того, мы видим, что этот камень драгоценный, драгоценный, обладает колоссальной ценностью для всего человечества, для всех людей. Камень краеугольный, то есть от него должно отсчитываться все здание. Дальше крепко утвержденный, он никогда не поколеблется. И дальше написано, что верующий в него не постыдится. То есть те, кто доверят ему свою жизнь, те, кто будут строить свою жизнь по его принципам, они никогда не постыдятся. Пророк Исаия говорит о том, что у Бога есть план, у него готов камень, у него готово это действие, когда он положит в Сионе, на Сионе этот камень, который будет основанием для всего строительства. В Новом Завете Дух Святой в нескольких местах объединяет эти тексты. Посмотрите, Деяния апостолов, 4 глава, когда апостол Петр проповедует в Синедрионе, после того, когда их арестовали в первый раз, самый первый арест был. В 4 главе, слушайте, он обращается к этим иудейским начальникам еще раз и говорит им те же самые слова, которые они хорошо знали из Ветхого Завета, и они помнили, они не могли их не помнить, они помнили слова Иисуса Христа, которые он сказал после этой притчи. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. Дорогие друзья, эти слова апостола Петра звучат и сегодня. Эти слова касаются сегодня не только иудейских начальников, которые жили 2000 лет тому назад. Они касаются вас и касаются меня. И касаются каждого человека. Сегодня есть только один камень, на котором можно строить. И каждый из нас сегодня строит. Вы строите свою жизнь сегодня, вы строите сегодня свою семью, вы строите сегодня свой бизнес, общество вокруг вас. На чем вы сегодня строите? Что является точкой отсчета для вас? Мы сегодня будем говорить об этом подробно. Почему? Потому что на сегодняшний день очень много религиозно активных людей, которые строят на своих собственных камнях, которые строят, отвергая камень, единственный камень. Написано, нет другого имени под небом, которое надлежало бы спастись. Которые, провозглашая себя христианами, религиозными, провозглашая сегодня себя верующими, следующими за Богом людьми, но реально принимают решения, абсолютно не обращаясь к тому, какая же позиция камня. Это была трагедия израильского народа. И это сегодня трагедия многих-многих современных людей. Апостол Петр продолжает, и в своем первом послании, во второй главе, он опять использует этот же образ, этот имидж, и говорит следующее. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю всего не камень». И он цитирует Исаию, 28 глава. «Краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Я хочу задать вам сегодня вопрос, дорогие друзья, является ли этот камень для вас сегодня драгоценностью? Дорожите ли вы им, чтобы смотреть, как строить свою жизнь? Или же вы строите ее на своих собственных идеях и претензиях, просто называя ее христианской. Мы сегодня посмотрим на это с разных сторон. Я хотел бы буквально два слова сказать еще об одном тексте из Ветхого Завета, на который ссылается Иисус Христос. Мы немножко позже посмотрим, как это касается конкретно его темы. Но сейчас хотел бы упомянуть. Посмотрите последние слова, где он говорит, 44 стих, «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, он того раздавит». Иудеи, а особенно их начальники, очень ясно знали о камне, который разбивает. Об этом камне написано в пророчестве книги Даниила. Если вы помните, большой истукан, который Навуходоносор видел в своем сне, в пророческом сне, и когда он привлек Даниила для того, чтобы Даниил истолковал ему, Даниил стал рассказывать и говорить, что этот истукан означает разные царства. Золотая голова, этот сам Навуходоносор, и потом разные царства, которые сменяют друг друга. И потом в самом конце этого видения был камень, который оторвался без помощи рук человеческих. И который разбил всю вот эту, весь этот стукан, всю эту статую. Давайте почитаем Даниила. Вторая глава. Книга пророка Даниила. Вторая глава. 34 стих. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук и ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось». Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. На этот камень ссылается Иисус Христос. Посмотрите, когда Даниил дает истолкование этому сну, посмотрите, как он объясняет это, 44 стих. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину и серебро, великий Бог дал знать царю, что будет после сего». Бог через видение, через пророка Даниила ясно объясняет, что однажды наступит тот момент, когда придет тот камень, который все вот эти конструкции, которые люди строят, все эти человеческие выражения силы, власти и претензии на то, что они контролируют мир, однажды Бог потрясет камнем этим. Камень, который разрушит все это. и который сам станет великою горою и заполнит все во все. Именно на этот имидж ссылается Иисус Христос. Когда мы говорим о трагедии израильского народа и сегодня служит очень большим уроком для каждого из нас. Во-первых, она служит уроком, показывающим глубину человеческой порочности. Второе, показывает сущность человеческой порочности, не только глубину, но и сущность. Сущность ее заключается в том, что люди воюют с Богом. Кроме того, история Израиля показывает важность преклонения перед Богом. Сердце, не преклоняющееся перед Богом, будет обязательно терпеть бедствие. И последнее показывает удивительнейшую Божью милость к язычникам. Бог, проводя черту под израильским народом, Он делает это для того, чтобы нам, которые абсолютно были далеко и абсолютно были чужды обетований и закона и всего остального, чтобы нам открыть дверь, чтобы мы могли прийти и привиться к этой лозе. Я хочу сегодня в свете этого остановиться на двух факторах, в свете которых посмотреть тему того, что здесь представлено нам в этой притче. Во-первых, я хотел бы посмотреть на причины отвержения Иисуса Христа. Когда мы говорим о отвержении Христа, нам кажется, что это просто эмоциональный порыв, в котором находились эти люди, и просто так сложилось. Просто не повезло. Просто стечение обстоятельств, которые привели к такой точке, что вот они, ну, отвергли Иисуса Христа, и теперь, конечно, жаль, ничего не сделаешь. В действительности это не так. Каждый человек, отвергающий Иисуса Христа, делает это, потому что есть причины, коренящиеся глубоко в его сердце. Ваше отвержение Иисуса Христа не просто ваше мнение. Это не просто так, что вы каким-то образом сегодня не очень расположены. Нет, есть причины, которые глубоко в сердце. У любого человека, с кем бы вам ни пришлось встретиться, если человек не преклоняется перед Иисусом Христом, это происходит не потому, что он недостаточно слышал о нем, и не потому, что Иисус Христос каким-то образом осложнит его жизнь. Для этого есть другие причины. 42 стих, посмотрите, Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла?» Мы сегодня внимательно рассмотрим, как мы строим, и не отвергаем ли мы этот камень, который был положен самим Богом в основание. Как я уже сказал, что отвержение Иисуса Христа не происходит случайно, но коренится глубоко в самой сущности наших сердец. И одна из первых причин, первая причина, которую мы видим здесь, по которой виноградари отказались принять своего хозяина, по которой люди отказываются принимать Иисуса Христа, заключается в претензии на удовлетворение своих похотей. Люди живут так, зная, что самое главное, что должно произойти в жизни, это должно быть удовлетворение их желаний, их прихоти, их похотей самых различных. В этом люди видят смысл своего существования. Это то, что мы видим здесь. Посмотрите, когда Ева смотрела на запретный плод, она знала прекрасно, что этот плод запретен, что его нельзя есть. Но вы знаете, в какой конфликт она вошла? Она вошла в конфликт того, что когда она послушала дьявола и решила посмотреть на этот плод своими собственными независимыми глазами, независимым взглядом, когда она посмотрела на это таким образом, то у нее появилось желание съесть этот плод. И теперь смотрите, с одной стороны есть Божий запрет, с другой стороны есть желание нарушить этот запрет, желание вкусить, желание попробовать. С тех пор все люди, живущие на земле, стоят перед этой дилеммой. С одной стороны, есть ясное Божье учение. С другой стороны, есть желание, которое мы думаем, мы считаем, что оно должно быть удовлетворено. Посмотрите, что происходило с этими виноградарями. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его». И посмотри, последние слова: «И завладеем наследством его». они хотят получить виноградник. Заметьте, хозяин позаботился о них. Хозяин обеспечил им условия все. В описании, которое приводится Иисусом Христом, описано все необходимое для того, чтобы нормально там жить. Кроме того, хозяин оставляет им часть винограда. Достаточно для того, чтобы жить. Но они хотят больше. И ради того, чтобы удовлетворить свое ненасытное желание, ради этого они готовы бороться со своим хозяином вплоть до того, чтобы убить его сына. Это картина человечества. Это картина не только вот того общества, с которым столкнулся Иисус Христос. Людей, которые хотели утверждать себя, которые хотели видеть себя вот там на верхушке власти, и которые, столкнувшись с Иисусом Христом и с необходимостью изменить свои собственные пути, они готовы были бороться с Ним. Но что самое печальное, это картина нас с вами сегодня. Это картина современных людей, которые очень часто приходят к Иисусу Христу, и единственная причина, по которой они отвергают этот камень, который положен Богом в основание, единственная причина, они хотят чего-то. Они боятся, что Иисус Христос отнимет у них это желание. Сколько искалеченных жизней, которые искалечены только по одной причине. Потому что, встретившись с Иисусом Христом, не приняли этот камень, а стали действовать в соответствии со своими похотями, со своими желаниями. Сколько загубленных семей, сколько разрушенных церквей, сколько проблем в обществе сегодня по этой простой причине. Послание к Ефесянам во второй главе апостол Павел описывает, говорит о том, что вот эта приверженность своим собственным плотским похотям является центральным элементом, характеризующим грешного человека. Посмотрите, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Вот сегодня люди так искусно обрамляют это. Сегодня мы встречаем версию или тип христианства, которое построено на самолюбии и угождении себе, которые пытаются самыми разными формами, терминами, учениями оправдать то, что смыслом нашей жизни должно быть удовлетворение того, что мы хотим. Апостол Павел ясно говорит, это проблема грешного человека. Самое первое, что происходит с человеком, когда он приходит к Иисусу Христу, Иисус Христос начинает заниматься переменой наших желаний. Это очень важная часть нашей жизни. Вместо того, чтобы добиваться желаний плоти, нам нужно учиться добиваться перемены своих желаний. Эти люди, которые так живут, они живут в постоянном конфликте. Это постоянный конфликт своих желаний с Богом. Это очень трудная жизнь. Вера для таких людей – мучение. Потому что они все время хотят небожьего. Они постоянно сталкиваются с тем, что они одно должны ограничить, второе должны ограничить. И они в конце концов начинают лицемерить. Они в конце концов начинают оправдывать эту свою тенденцию к достижению этих своих плотских похотливых желаний. Ради этого они не хотят быть подотчетными Богу. Ради этого они присваивают Божье себе. И ради этого, самое страшное, они отвергают краеугольный камень. Итак, первая причина, почему люди отвергают Иисуса Христа, их собственные похоти. Они являются рабами похоти. Вторая причина – это претензия на знание. Эти люди, которые мы видим, они представляют так, что они знатоки, которые понимают, что надо делать. Посмотрите, последняя часть этой истории. «Наконец послал к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем и убьем его, и завладеем наследством его». Они думали, что они все просчитали. Они думали, что раз они безнаказанно убили одних, безнаказанно побили других, то теперь они точно так же безнаказанно могут убить даже сына и просто владеть теперь тем, что им не принадлежит. Сколько таких людей сегодня, которые берут Божье, которые берут Божье здоровье, которое Бог дал, которые берут свое тело, которое Бог дал, берут свои деньги, берут свое время, и которые думают, что они могут присвоить это себе и жить вот так, просто подвинув этот краеугольный камень. Жить просто так, они думают, ничего не произойдет. Апостол Петр когда-то писал об этих заблуждающихся людях. Во втором послании Петра, посмотрите, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы с начала творения, все остается так же». Думающие так не знают, вот в чем проблема, неправильно знают, неправильно думают. Он говорит дальше, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потом тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля содержатся тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Это вторая причина у людей – ложное знание. Джонатан Эдвардс когда-то в своей известной проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога» написал следующее. «Нет ничего, что удерживало бы грешных людей вне ада, кроме воли Божией». Он говорит, вы неправильно думаете, думая, что вы своими собственными усилиями каким-то образом избегаете ада, избегаете Божьего суда. Говоря о Божьей воле, я имею в виду Его суверенную волю. Его произвольное желание не связано никакой обязанностью Его участия в их судьбе или в их затруднениях. Исполнению воли Божией не помешают никакие предохранения грешных людей. То есть, как только время придет, как только Бог уберет свою руку, спасающую и удерживающую сейчас человека, отвергающую его, ничего не останется, чтобы удержало человека. Он рухнет в огонь Божьего суда. Это реальность. Это реальность, которую нам нужно знать, которую нужно иметь в виду, понимать. И эти виноградари ошиблись, имея неправильное знание. И третья причина, мы говорили уже о двух. Первая – приверженность своим страстям, похотям своим. Вторая причина – это неправильная оценка реальности. Третья причина – это претензия на власть. Они думали, что они здесь правят. Они, исходя из неправильного знания, почувствовали себя в силе. Они почувствовали, что они способны контролировать ситуацию. Иногда это происходит с людьми. Бог дал людям силы, здоровье, ум, они могут работать, они могут подняться в положении где-то, и они потом берут, и им кажется, что вот это дает им уверенность делать своей властью то, чем они нарушают, то, что говорит Иисус Христос. Это еще одна ошибка. Посмотрите, Стефан когда-то в своей проповеди сказал прямо об этом, говоря о иудеях, к которым относилась эта притча прежде всего. 7 глава с 51 стиха. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались вы». Я сегодня хочу задать вопрос присутствующим здесь. Я хочу спросить вас сегодня, как вы относитесь к вот этому камню, который иногда ставит вас в неловкое положение? Как вы относитесь к провозглашению, глашатаем этого камня? Не выключаете ли вы радио тогда, когда вы слышите слово, осуждающее вас? Не уходите ли вы из церкви тогда, когда вы сталкиваетесь с фактором, что вам неуютно, неудобно сидеть? Слово открывает вашу негодную сущность. Что вы делаете? Вот эти люди били, бросали в ямы и убивали пророков и убили Иисуса Христа. Сегодня событие развивается не столь драматично, но суть этих событий точно такая же. Я встречал многих людей, которые придут, и я им скажу, что говорит Священное Писание. Они говорят, я пойду у другого спрошу. Почему? Он надеется, что слово Священное Писание у того человека скажет что-то другое. Его не устраивает подход. Он не хочет строить на камне. Он хочет камень подогнать под себя. Это трагедия, это катастрофа. Вот почему камень отвергают. Итак, это причины. Причины, которые не просто так ниоткуда взялись. Три причины мы видим. Это похоти, которыми руководствуется человек. Вторая причина – это претензия на власть. И третья причина – неправильные желания, которые есть у человека. Претензия на правильное знание тогда, когда знаний нет. Но гораздо более серьезно здесь сказано о последствиях отвержения Иисуса Христа. Когда отвергается камень, обязательно есть последствия, дорогие друзья. Последствия есть всего. Мы живем в мире, в котором последствия естественны. Вы нажимаете на тормоза, машина что должна сделать? Остановиться. Естественная причина и следствие, последствия. Если человек ленив, будут последствия. Он, скорее всего, не будет хорошо зарабатывать. Он не сможет чего-то добиваться. В книге притч есть очень интересный стих, который объясняет причину и следствие. Посмотрите, 30 глава книга притчи, 33 стих. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так возбуждение гнева производит ссору. Есть три разных причины и следствия. Естественно, все имеет последствия. Вы знаете, отвержение Иисуса Христа гораздо более значимое событие, чем толчок в нос или сбивание молока. И поэтому оно имеет гораздо более тяжелые последствия. Давайте посмотрим на них. Первое последствие – это отвержение Божьего Слова. Люди, которые отвергли внутри себя по причине своей похоти, неправильного знания или претензии на власть, которые отвергли внутри себя Иисуса Христа, отвергли преклонение перед Богом, они поставили себя в ситуацию, когда к Божьему Слову они будут относиться выборочно. Они не примут его как Слово. Послушайте, что написано здесь. Эти же, 33-34 стих. Смотрите. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес оградой, выкопал точило, построил башню, отдал его виноградарям и отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг своих к виноградарям взять плоды свои». Здесь речь идет о том, что хозяин виноградника, который все это начал, все это делал, у него была ясная его воля. У него было намерение, почему он это делал. Он не просто делал это так, потому что нечего было делать ему. Он садил этот виноградник, он купил землю, приготовил ее, он обнес ограду, он выкопал точило, построил башню, отдал виноградарям, поручил им определенные задания. У него есть воля. Когда мы говорим о проблеме, которая возникла здесь у виноградарей, первая проблема, которая у них появилась, это нежелание исполнять волю хозяина. Они прекрасно знали о воле хозяина. Они прекрасно знали, что она есть, но они отвергают внутри себя. Они отвергают. У них есть свой собственный взгляд. У них есть своя собственная воля. Как я уже сказал, что отвержение Бога начинается изнутри. Это невидимый сердечный процесс. Но первое, в чем этот процесс проявляется наружу, это всегда отвержение того, что Бог говорит. Нам, как служителям, приходится встречаться со многими людьми, разными людьми. Люди, которые подходят к разным аспектам своей жизни. И когда им говорят, вот так говорит Господь, далеко не все говорят, так говорит. Значит, надо мне искать, чтобы так делать. Чаще всего люди пытаются найти лазейку, которая каким-то образом, они говорят, а в американской церкви по-другому говорят. Они говорят, а в той-то книжке я читал не так. А еще где-то я слышал по-другому. Вы знаете, если вы захотите, в современном мире вы можете найти себе церковь, в которой говорят так, как вы хотите. Потому что так написано, что в последнее время будут избирать себе учителей, которые какие? Льстили бы слуху. Отвержение Иисуса Христа всегда выражается в отношении к Слову, которое говорит Христос. Я вам приведу пример. Что делают люди? Люди вместо того, чтобы жить волей Иисуса Христа, они берут и начинают жить своей собственной волей или же идеями мира. Например, где-то в середине 20 века, людям стало ясно, что семьи очень трудно строить. В семьях много скандалов, в семьях много проблем. И тогда люди пришли к такому решению. Вот смотрите, если бы они подошли к Священному Писанию, то Священное Писание сказало бы им, вам нужно научиться мужьям занять свои места и женам занять свои места. В той семье, где есть проблема, значит, они не подчиняются Священному Писанию, им нужно перестроить жизнь. Но это трудно, и люди не хотят этим заниматься. Поэтому было предложено человеческое решение. Вы знаете, каким было это решение? Узаконить развод. Логика этих людей, идея была следующая. Ну зачем их мучить? Зачем их мучить, когда им не живется вместе? Зачем эти законы? Ну написано там, что Бог сочетал того человека, не разлучает, да не разлучает. Ну, наверное, этих не сочетал. И так далее. Самые разные идеи, которые люди предлагали. И казалось бы, это логично. Ну зачем же действительно мучить тех, кто мучится? Надо дать им возможность освободиться. Ну, знаете, к чему пришло? Пришло к тому, что сегодня, когда разводы повально, буквально как океан морской, как океан мировой разлиты по всем континентам, сегодня, когда они сокрушают вообще все то, что существует в основании человеческого общества, сегодня количество счастливых людей не увеличилось, а уменьшилось. Гораздо в большей степени уменьшилось. Кроме того, сейчас они хватаются за голову и теперь не могут решать, что же делать с теми детьми, у которых один папа, там мама, а потом не поймешь, у того папы еще свои дети там, и потом делить вот этого на 2 часа в неделю сюда, потом на 3 часа в неделю сюда, и потом еще куда-нибудь. Больше того, они сейчас приходят к тому, что они понимают, что общество все ослабло. Ослабла семья, ослабло общество. Заметьте, никогда еще человеку не удавалось, отвергнув Божью идею, предложить свою идею и выиграть. Никогда. И никогда не удастся. Потому что если человек отвергает волю того, кто является краеугольным камнем, он обязательно расшибется. И расшибется крепко. Это мы видим в истории. Трагедия. Почему так происходит? Потому что качество воли Божией всегда гораздо во много, неизмеримо выше любых достижений, лучше человеческих умов. Вот какие бы специалисты по семье, по обществу, по социологии не работали бы, пытаясь изобрести правильный тип отношений, они никогда, даже приблизительно не приблизятся к качеству решений, которые предложены здесь. Никогда. И поэтому они никогда не могут быть успешными. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, когда вы стоите перед фактом, когда слово говорит так, ваши желания, поддерживаемые идеологией мира сего, говорят по-другому, изберите более совершенное. Причина, почему так? Во-первых, потому что слово Божие верно тогда, когда идеи мира лживы. Это первое, Иоанна 8, 43, 40, 45 говорит об этом. Второе, Слово Божие дает жизнь тогда, когда идеи мира рождают тление. Это еще один факт. Иисус Христос говорит, Слово, которое я говорю, суть дух и жизнь. Третье, Слово Божие вечно тогда, когда идеи мира приходящие. Вы знаете, Джон МакАртур в одном из своих последних интервью рассказывает, что он проповедует Библию уже 40 лет. За это время огромное количество разных людей предлагали уже самые разные методики. Сотни этих всех методик пришло и ушло, и они забыты. А Слово Божие пребывает вовек. Оно точно так же ценно сегодня, как оно было ценно 2000 лет тому назад. Оно точно так же действует сегодня в современном цивилизованном развитом обществе 21-го столетия, как оно действовало вот там вот где-то далеко-далеко, среди людей, которые не знают алфавита. Абсолютно точно, абсолютно действенно. Слово Божие созидает тогда, когда идеи мира разрушают. В 3 главе 2 послания к Тимофею апостол Павел описывает ситуацию, он говорит, что будет время, когда мир весь будет повержен в разрушение, в сплошное разрушение. И помните, он говорит, знаешь, что в последние дни настанут времена тяжкие. И дальше перечисляет всю вот эту трагедию общества. И он говорит потом, ну, у тебя есть возможность побеждать в это время. Побеждать в этом обществе. Каким образом? Обращайся к Слову. Посмотрите, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Слово Божие созидает, тогда как идеи мира разрушают. Итак, отвержение Бога лишает нас первого правильного отношения к Его Слову, который является источником жизни. Если вы внутри, в своем сердце, не преклонились перед Богом и не восприняли Иисуса Христа как краеугольный камень своей жизни, вы будете переживать огромную проблему. Вы потеряли точку отсчета. У вас нет того, на что вы можете точно положиться. Вы будете метаться по миру от одного авторитета к другому авторитету только для того, чтобы еще и еще раз разочароваться. Вторая проблема, которую мы видим здесь, это отсутствие плода. Иисус Христос не раз указывал иудеям на проблему отсутствия плода. Он говорил, что это та проблема, которая вызывает самую большую критическую реакцию Бога по отношению к ним. И вот здесь, когда он обращается к виноградарям, то вот эта кульминационная точка опять касается плодов. 40-40 стих, посмотрите. «Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». 43 стих. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». То есть основной кульминационный момент здесь по отношению Бога к нам заключается в том, что Он ожидает плода от каждого из нас. От вас ожидает, от меня, от каждого человека, от каждого христианина Бог ожидает плода. Что это за плод? Дело в том, что когда мы говорим о плоде, это то, что мы делаем для Него, а не для себя. У этих людей были определенные плоды, которые они оставили себе. Но вот для Бога, для хозяина, они не готовы были отдать плоду. Когда вы посмотрите на свою жизнь, вы можете увидеть в своей жизни множество самых разных дел. Я хочу вас попросить, я хочу задать вам вопрос. Проверьте себя, пожалуйста. Что вы делаете исключительно ради Господа? Исключительно ради Него, не ожидая ничего взамен. Проблема фарисеев, иудейских начальников, была в том, что они делали очень много религиозного, но для того, чтобы утвердить себя, продвинуть себя, получить свое собственное удовольствие, получить власть, получить имя, получить какую-то популярность, славу и так далее. И мы постоянно сталкиваемся с этим искушением. Когда мы что-то делаем, и там обязательно присутствует наш собственный интерес, это не Божий плод. Нам нужно научиться жить, ища Его. Вот этого Он ожидает. И только это нам нужно, и только это сделает нас настоящими плодоносными верующими. Многие люди ломают голову и не могут определить, что же это такое, каким образом нужно приносить плоды. Иисус Христос когда-то сказал, что наличие или важность наличия плодов обладает колоссальной важностью, поэтому определяется, человек верующий или нет. Это очень важно. То есть многие из нас могут сидеть в церкви, слушать, воспринимать идеи, но не принеся плода, оказаться неверующим человеком, оказаться вне Царствия Небесного. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос говорит, по плодам их узнаете их. Собирают из терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а дерево худое приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. В этом была проблема фарисеев. В этом проблема очень многих людей сегодня, которые называют себя верующими. Это означает, что те, кто не производит плода для Бога сегодня, те, кто не живут для Него, эти люди не являются Его детьми. В чем выражается принесение плода? Наш плод – это не наша деятельность, друзья. Вы можете быть очень деятельным человеком и быть глубоко несчастным и бесплодным. Вы можете достичь величия всякого разного, но если в вашем сердце, в вашей душе не произошло вот этого наполнения себя Божьим Духом, если атмосфера вашей души не поменялась, у вас так и нет плода. Галатам 5 глава 22 стих описывает: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Вот, оказывается, в чем этот плод. Этот плод, когда я, посвящая себя Иисусу Христу, отказываясь от себя и своих интересов, я наполняюсь Его миром. Я наполняюсь Его отношением к людям вокруг меня. Именно это Он хочет сделать в вас, во мне, во всех верующих. Именно для этого Он призвал нас. Именно ради этого Он работает с нами. И песни наши Ему не нужны. Знания вот эти Ему не нужны. У Него гораздо больше есть во вселенной. Он ищет измененного сердца. Он ищет мира в вашей душе. Он ищет спокойствия. Он ищет вот этого долготерпения и благости, добра и милосердия, которое возможно только тогда, когда мы подчиняем свою жизнь Ему, когда мы позволяем Ему жить через нас. Вот что значит плод Духа. Вот что значит принести плод Ему, а не строить свои собственные баррикады. Очень многие люди, к сожалению, видят цели, смысл своей жизни в всяких разных вопросах. Кто-то достигает карьеры, кто-то достигает семьи, кто-то достигает каких-то деятельных элементов в церковной деятельности и так далее. Но внутри остаются пустыми, несчастными, бедными остаются людьми. Апостол Павел в послании к Галатам 4 главе о том, что процесс всей нашей жизни или развитие нашей жизни измеряется тем, насколько в нашем сердце, в нашей жизни отображается Иисус Христос. 19 глава. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Я привел здесь еще на английском языке, English Standard Version, где эта фраза «изобразится в вас Христос» переведена следующим образом: «Until Christ is formed in you». До того времени, пока Христос сформируется в вас, пока вы начнете мыслить так, как мыслит Христос, чувствовать так, как чувствует Христос. Вот что значит любовь к Иисусу Христу. Вот что значит краеугольный камень, на котором мы строим нашу жизнь. Отсутствие этого плода приведет к трагедии жизни. Какая польза, если вы достигли больших религиозных успехов, но так и не научились характеру Иисуса Христа? Какая польза, если вы так много знаете, но так и не научились любви Иисуса Христа? Помните первая заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью». Что значит «возлюби»? Значит, научись жить им. Научись жить Его интересами. Посвяти свою жизнь тому, чтобы жить Его интересами. Как редко люди делают это. Поэтому приходят к огромным проблемам. Апостол Павел прямо говорит об этом 1 Коринфянам 13:1-3. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я медь звенящая и кимбал звучащий». Итак, отвергнув камень Иисуса Христа, люди лишили себя цели и смысла жизни, ради которой была сотворена их жизнь. Мы говорили уже о двух неприятных последствиях. Первое – это отвержение управления жизнью, отвержение воли Божией и Слова Божьего, то есть последствия отвержения Христа. Второе – отсутствие плода. Наша жизнь бесполезна. Мы живем и не приносим никаких результатов. Но есть еще третье, гораздо более серьезная беда, серьезная проблема – это неизбежность суда. 40 стих, посмотри. «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать плоды во времена свои. Вы знаете, когда люди думают о себе очень высоко, когда они думают, что они мастера, они контролируют все, они неуязвимые. Божьи слова звучат сегодня для каждого человека. Вот эта реакция, естественная реакция, Иисус Христос говорит, 43 стих, «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, раздавит». Друзья дорогие, с камнем шутить нельзя. Если вы пробуете нападать на него, разобьетесь. Если вы пробуете бежать от него, он настигнет однажды вас и раскрошит вдребезги. Этот факт, которыми пренебрегают очень многие люди. Люди наивно думают, что они могут строить свою собственную жизнь так, как им в голову придет. And get away with it. И уйти безнаказанными. Не будет такого. Никогда. И Иисус Христос сказал это очень ясно и конкретно, что однажды Бог приведет на суд всех тех, кто не строит на краеугольном камне. Каждый человек, образованный или не очень, ярко спорящий с Богом или потихонечку в своей душе не соглашающийся с Ним, те, кто будут бороться с этим камнем, разобьются. И мы видим это в истории. Мы видим, как разбивались империи. Мы видим, как сильные мира сего, пытаясь становиться или воздвигнуть битву против церкви, против Иисуса Христа, рассыпались вдребезги. Мы сегодня видим и тех, которые пытаются убежать от Него. Точно знайте, что однажды Он вас настигнет. Точно знайте, что будет тот момент, когда однажды вам придется посмотреть Ему в глаза. Точно знайте, что однажды вся ваша конструкция, которую вы выстроили сегодня, рассыпется в прах. Еще Иоанн говорил об этом, когда он представлял Иисуса Христа. Он сказал следующие слова, 3 глава Евангелия Матфея. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».